С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
В эти первые майские дни мы начинаем радиоспектакль по повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» в постановке режиссера, заслуженного работника культуры России Натальи Мильченко из архивов литературно-драматической редакции. Вступительное слово об авторе в исполнении Натальи Витальевны Мильченко.
Когда будет издано вместе все написанное за четверть века замечательным нашим писателем-современником Василем Быковым, выстроится своего рода, если не история, то его, Быкова, личная летопись войны, развивающаяся как бы по двум направлениям – чисто фронтовому, окопному и партизанскому, но всегда народному. Сам Быков партизаном не был. Он воевал на фронте в пехоте, в маломерной артиллерии. Был там ранен и об этой войне начал и успешно продолжает писать, добиваясь все большей объемности и углубленного психологизма в небольших по размеру повестях. Это «Журавлиный крик», «Третья ракета», «Атака сходу», «Дожить до рассвета», «Его батальон». Кто из читающей публики не знает и не любит эти произведения, полные драматизма, достоверности до мельчайших подробностей фронтового быта, всегда четко распределяющие краски. Белое – это белое, черное – это черное. Добро у него не смешивается со злом. Меж ними нету даже размывающейся границы. Всегда видно, с кем в сердце писателя. И вот перед нами повесть «Пойти и не вернуться». Шел снег.
Густо мельтеша в воздухе, снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая иссушенную морозом траву. Жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом пшистом болоте, и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она неглубоко проваливалась в мох, но до воды не доставала. Все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада или от близости вечера болотно-лесное пространство вокруг все больше мрачнело, хмурилось, наполняя тревогой и без того неспокойную душу путницы. Только что выбравшись из лесных зарослей, Зоська уже раза три оглянулась, хотя сзади никого вроде не было. Чтобы отрешиться от недобрых мыслей, она остановилась, огляделась и, обмахивая себя варежками, смела с плеч снег, отряхнула юбку. Но не прошло и минуты, как снег снова густо залепил ворсистую ткань ее плюшевой куртки, и она подумала, что напрасно отряхиваться, лучше поберечь варежки, которые и без того промокли насквозь и не грели. Руки все больше зябли, особенно когда она переходила голые, без кустарников, участки болота, где сильнее становился ветер и, кажется, густел снег. Снегопад был ей ни к чему. Он даже становился помехой. Те, что посылали ее в эту дорогу, рассчитывали на черную без следов тропу. Но еще часа два назад ничто, казалось, не предвещало ни погоды, разве что облачное небо вверху, которое нынешней осенью всегда было облачным. И вот теперь этот снег. Оглянувшись, Зоська увидела на забелевшей качковатой траве заметные издали следы своих ног, обутых в уже отсыревшие и латанные-перелатанные сапожки. Правда, снег засыпал следы, и если снегопад не прекратится к ночи, следов можно будет не опасаться. Хуже, что она заблудилась. Она шла около часа, но ожидаемой лесничевки все не было видно. Вокруг тянулось замерзшее незнакомое болото, местами поросшее чахлыми извилистыми березками. Теперь ей самой не понять, как она сбилась с тропы, возможно, проглядев в кустарнике ее очередной поворот, или, может, та просто исчезла под снегом. Зоська шла наугад, лишь чутьем определяя нужное направление. Впрочем, возможно, она и ошиблась. Спросить тут было не у кого. Она знала, что ближайшая деревня — километрах 8 за речкой. До деревни надо еще идти, да идти. Оружия у нее не было никакого, хотя оружие перед выходом можно было попросить у ребят. Но когда она намекнула на это Дозорцеву, тот запретил категорически. В ее деле лучше обойтись без оружия. Компаса ей тоже не дали. Компас, наверное, помог бы в пути, но в случае задержания наверняка бы навел на подозрение, а малейшее подозрение ей надо было избегать. Правда, у нее был паспорт, немецкий «Аусвайс», но она не очень надеялась на эту тоненькую, с синими печатями книжечку, выписанную на некую Аделаиду Августевич. «Аусвайс» был старый, потрепанный. Видно, не она первая отправлялась с ним из партизанской зоны в немецкую, хотя имя его прежней владелицы Зоське очень понравилось. Ей бы такое имя. А то Зося, Нарейка... Хотя, что ж, каждому свое. Зоське бы вот только перейти это болото, где-то перелезть через речку и выбраться на Скидельский шлях. Там начиналась знакомая местность, там были люди, там бы она вздохнула. Правда, она понимала, что там ее ждало немало других опасностей, но теперь... Ей казалось, что здесь страшнее. Она почти уже не глядела себе под ноги, где привычно шумела-шастала жесткая на морозе трава. Она пристально всматривалась вперед, в густевшие над болотом сумерки, пестревшие окрест множеством пятен, тусклых полос вдали, каких-то неясных теней. Казалось, в разных местах, замерев, ее поджидали лесные чудовища, может быть, волки, а может, и недобрые люди. Но всякий раз, подойдя к ним ближе, она обнаруживала, что это темнели высокие кочки жесткого папоротника или кусты можжевельника, а то низкорослые, пересыпанные снегом елочки. Пожалуй, ничего больше и не могло быть в эту пору на мёрзлом болоте, однако по мере того, как темнело, привязчивый страх все больше охватывал девушку. Она упрямо гнала его прочь, мысленно ругая себя за пугливость и то и дело уговариваясь: «Ну чего ты боишься, дурочка? Чего же здесь страшного? Бояться придется там, где люди, дороги, посты у въездов у деревни, проверки документов, полиция. Здесь же безлюдное болото, ненастный осенний вечер, снег. Все, хотя, может, и мало расположенное к путнику, зато вполне безопасное. Чего здесь бояться?» И тем не менее, здесь ей казалось страшнее, чем там, впереди. Вблизи от деревень с постами, полиции и проверками всех подозрительных и прохожих. Она взошла на едва приметный в болоте пригорок, покрытый неболотной, низкорослой, безо льда травой, с редкими деревцами ольшаника, беспорядочно ледевшими на белой земле. Снегопад будто бы поредел, и хотя небо вверху стало темнее, чем прежде, кустарник просматривался далеко, за ним вроде мерещилась стена дальнего леса, и Зоська подумала, не там ли кончалось это болото? Она прибавила шагу, решительно направляясь по мелколесью, как вдруг почти в ужасе вздрогнула. В пяти шагах рядом метнулось что-то живое и, как показалось, громадное, и только мгновение спустя, совладев собой, Зоська увидела в отдалении зайца. Большущий русак широкими прыжками размашисто уходил прочь, все дальше в болото, пока не исчез в сумрачной мешанине заснеженной травы и кустарника. Медленно отходя от испуга, Зоська перевела дыхание и нерешительно, сама не зная отчего, оглянулась. Тут она застыла в немом удивлении. На мгновение, но с достаточной четкостью увидев в порядочном от себя отдалении силуэт человека, как бы с осторожным вниманием наблюдавшего за ней сзади. Испуганно вглядевшись в него, Зоська спрыгнула, и силуэт тотчас исчез в густеющих сумерках, слившись с неясными пятнами земли и кустарника. С замершим сердцем Зоська еще полминуты повглядывалась, но тщетно. Сзади решительно не было ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало собой человека. Она подумала, что ошиблась, что ей показалось, и, обругав себя за напрасный испуг, заметно ускорив шаг, пошла вниз с грудка. Несколько минут она быстро шла мелколесьем, то и дело уклоняясь от холодных ветвей ольшаника и едва сдерживая напряженное желание оглянуться хотя бы за тем, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Но она не оглядывалась, она заставила себя смотреть только вперед, где, видно, близко кончалось болото, и разреженно тянулись по сторонам кустарники, а под ногами ровно шуршала высокая, присыпанная снегом трава. Но там впереди уже угадывался в сумерках широкий прогал. Кустарники кончались. До тускло серевшей в ночи стены хвойного леса было рукой подать. Зоська подумала, что, по всей вероятности, где-то здесь должна быть река. Не бог весть какая-то ревчушка, которой летом надо было поискать место поглубже, чтобы искупаться. Осенью разлилась, и теперь с самого начала пути тревожила Зоську, как через нее перебраться. Легко было дозорцеву советовать там, в лесу, поискать брод, который должен быть где-то возле лесничевки. Но как ей найти теперь этот брод, если она потеряла саму лесничевку и даже не знает, в какой стороне-то осталась? Так оно и оказалось. Река была здесь. Еще издали Зоська узнала ее по ряду кряжестых ольх, привольно разросшихся вдоль берегов по краю голой заболоченной поймы. Между рекой и кустарником лежал открытый, обильно засыпанный снегом участок. Прежде чем выйти на него, Зоська остановилась, взглянула в одну сторону, затем в другую, и, не удержавшись, торопливо оглянулась назад. Но в тускло мерцающих снежных сумерках всюду было безлюдно и тихо покойно. Лишь беспорядочные порывы ветра нарушали сонную тишину ночи. Зоська вышла на пойму, решительно направляясь к ближайшей группе кривых старых ольх, раскинувшись на берегу замысловатую вязь своих голых сучьев. Еще издали она увидела противоположный в кустарнике берег, с припаянный к нему тусклый за краек льда, местами темневший разводами подмокшего снега. Такой же сплавно выгнутой, будто подтаявшей кромкой, за краек тянулся и вдоль этого берега, а между ними чернела неровная полоса чистой воды. Была она не широкой, эта злосчастная полоска, местами ледяные закраины почти смыкались, но вода упрямо разъединяла их всюду. И Зоська в нерешительности остановилась. Нет, здесь не перейти. Не было возможности. Следовало поискать что-нибудь более подходящее. Обойдя с наболотной стороны несколько ольх, она снова приблизилась к невысокой, но обрывистой кромке берега. Здесь круто изгибалась, уходя в сторону леса, и широкая ледяная закраина с противоположного берега почти впритык подходила к обрыву у самых ног. Возможно, Зоське и удалось бы до нее добраться, если бы на что опереться. Или еще лучше положить с берега длинную палку и по ней осторожно перейти на ту сторону. Надо было поискать подходящую жердину. Сгибаясь, чтобы уклониться от низко нависавших колючих сучьев, Зоська обошла куст из нескольких толстых ольх, пробуя рукой прочность их, невзначай бросила взгляд назад, на притуманенную даль пойму, и снова в растерянности содрогнулась, застыв в неудобной, с повернутой головой позе. Теперь уже не могло быть сомнения. Через пойму из кустарника по ее следам шел человек. Полминуты она стояла, почти омертвев, не сводя взгляда с поймы. Отсюда было трудно рассмотреть идущего. Сумерки туманной пеленой смазывали его очертания, но пестрая от травы белизна, снега, а главное, мерные, торопливые движения еще издали выдавали человека. Углядевшись, она поняла, что это мужчина, и что он идет через пойму к реке уверенным шагом человека, имеющего определенную цель и, наверное, знающего путь. Руки его размеренно двигались так шагу. Они не были заняты оружием, но было ли у него что за плечами, она не могла рассмотреть. Тем не менее, она остро почувствовала, что он уже видит ее, что ей надо скорее уходить и что уйти в ее положение можно только за реку. Она испуганно метнулась по берегу, пытаясь соскочить под обрыв, но увидела внизу темную полоску мокрого снега и побежала дальше. Из-под снега у самой воды торчал какой-то коричневый сук с налипшей грязной листвой. Она на бегу выдернула его и перебросила через черный поток на край льдины. Однако сук оказался коротким, к тому же здорово выгнутым на середине. Он сразу перевернулся и почти весь ушел в воду. Боясь не успеть и лихорадочно работая руками, Зоська выбралась из-под берега и обеими руками вцепилась в нетолстый наклонный отрост в ближайшем кусте. Повиснув на нем, она кинула взгляд на пойму. Почему-то, замедлив шаг, человек приближался к речке. Их разделяла какая-то сотня шагов. Зоська изо всей силы потянула деревце, и то неровно выломалось у самого корня. Не пытаясь даже очистить его от ветвей, она соскользнула с обрыва и перебросила над водой эту шаткую, малонадежную опору. Все-таки она успела, хотя и намочила у берега ноги. В левом сапоге сразу захлюпала, но теперь, наверное, можно было рискнуть. Недолго раздумывая, почти физически ощущая пугающее приближение незнакомца, она ступила на корявый конец деревца и взмахнула руками. Ей удалось сделать лишь 3 робких, торопливых шага, как верхушка деревца, подогнувшись, соскользнула, и она очутилась в воде. Она рванулась к недалекой и такой недосягаемой кромке за крайка, но ее ноги в воде вдруг потеряли опору. Дно ушло в сторону, она погрузилась в воду почти до пояса, с ужасом ощутив, как течение туго ударило ее в бедра, грозя свалить с ног. И тогда, сквозь шум, разворошенный ее телом воды, где-то вверху раздалось:
«О! Зоська! Зоська, постой! Постой! Ты что, сдурела, что ли? Держись! Держись сейчас!
Давай, давай!
Держись! Держись, я тяну! Тяну! Держись! Держись! Давай, давай! Держись, давай сюда! Давай, держись! Ну! Эй, сейчас! Вот так! Вот! Насыпай! Ты дурочка! Ну разве ж так можно соваться?
Ой, ну ты плавишь, божечка! Да откуда ж ты взялся,
живой? Взялся? Да разве ж так можно? Ты смотри, тут глубина! Во!
Ой, а я вижу, догоняет кто-то. Ой, там напугалось, там напугалось, что сердце едва не выскочит.
Промокло здорово, да? Ну, конечно. А ну, быстро! За мной! Давай, бегом! Бегом! Давай, давай, тут деревня где-то была! Давай! Руками, руками, вот так! Давай! Вверх, вниз! Давай, давай! Вверх, вниз, грейся, грейся. Вверх, вниз. Ну. Давай, давай. Давай, давай. Ну.
Откуда ты взялся-то? Тебя что, послали за мной?
Послали, да. Да, успокойся. Ты же такая разведчица, что?
И что?
Да ничего. Хорошо. Вот. Хорошо, подоспел. А то бы...
Она все еще не могла преодолеть недоумение. Понять, почему он оказался тут, за десяток километров от лагеря. Когда ее посылали в эту дорогу, не было и речи о Голубине, готовили к заданию ее одну. Но вот он здесь, и первое ее удивление быстро сменялось радостью. Это была приятная для нее неожиданность, если бы только не тот ее нелепый испуг, сдуру загнавший ее в реку. Но кто знал, что это Голубин, а не какой-нибудь полицай или немец? Принимая упрек, Зоська виновато молчала. Холод все больше сковывал ее движение, ноги выше колен недобро горели, словно обожженные. Внутри, правда, от долгого бега становилось теплее, но она чувствовала, что прекращать бег нельзя. В беге было спасение, и она покорно бежала рядом с неожиданным спутником и спасителем, с которым лишь утром рассталась возле отрядной кухни, сказав, что увидится теперь не скоро, может, через неделю или две. Она не могла сказать, куда и зачем отправляется. Голубин, однако, что-то понял, насторожился, даже попытался ее задержать, ухватив за рукав, но она, вырвавшись из тропки, игриво помахала ему варежкой. Последнее время, когда отряд перебазировался в южную половину Сухого Бора, она по утрам стала помогать тетке Степаниде на кухне. Этот Голубин частенько задерживался возле нее после ужина. Раза два они даже недалеко прогуливались вдвоем. И она подумала, что, может, надо бы ему намекнуть, куда она идет. Но тогда, возле кухни, она ничего не сказала. А потом ей стало не до Голубина. Часа три она присидела в штабе, выслушивая инструктаж начальника разведки Дозорцева, да заучивала пароли для связи со своими людьми в деревнях. Пароль-пропуск через зону соседней партизанской бригады. Путь был не близок. Все надо было зазубрить на память. Там спросить будет не у кого. И с Голубиным она больше не увиделась.
Эй, слушай, а тут где-то деревня. Забыл, как называется. Кандыва вообще, кажется. Не слышал такой?
Да.
Что? Здорово испугался?
Да.
А ну? Жакетка вроде сухая, юбка только. И ноги. Давай, давай. А ну, живее! Шире шаг! Шире шаг, малышка!
Ой, там глубоко. Ой, никогда не думала.
Глубоко, конечно. Не летом. Надо было в Лесничевске переправляться. А ты вон куда?
Так я и хотела у Лесничевки. Да вот заблудилась.
Я так и подумал. Еще не вышло. За зоны не вышло. А уж заблудилась. Уж как ты там будешь? Разведчица?
Что она могла на это сказать? Начало, безусловно, не удалось. Могло быть и хуже, если бы не подоспел он. А может, без него она бы осмотрительнее была и не влезла сгоряча в реку. Но уж заблудилась точно по своей оплошности. Тут уж винить было некого.
В радиоспектакле по повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зоська, Ирина Ермолова, Голубин, Дмитрий Бабушкин, от автора Марина Савинова. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.